Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. О программе этого часа «Пасхальный батюшка». Так назвала Тамара Москвичева свой цикл, посвященный 25-летию канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского. Сегодня вы услышите третью передачу, в которой принимает участие монахиня Серафима Иванова. 22 июня мы вспоминали очередную годовщину начала Великой Отечественной войны. Сегодня, по вашей просьбе, мы повторим воспоминания участника войны, протодиакона Николая Поповича, а затем в эфир выйдет очередная, вторая передача Виктора Саулкина из радиоцикла «Лето 41-го года».
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
В воскресный день памяти всех святых земле русской просиявших мы вспоминали 25-летие со дня канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского. В посвященном ему радиоцикле «Пасхальный батюшка» Тамара Москвичева продолжает беседу с монахиней Серафимой Ивановой, которая по благословению архимандрита Илия принимала активное участие в трудах по расшифровке дневников праведного Иоанна Кронштадтского и книжек, составленных на основании извлечений из текстов батюшки на ту или иную тему. И вновь у нашего микрофона монахиня Серафима и Тамара Москвичева.
Отдельная такая тема, очень важная, и тоже вызывает споры. Это поведение дома, в школе, в храме. Вот особенно нам сейчас важно сказать, на улице. Мы смотрим, как дети себя ведут многие в храме, как родители к этому относятся.
Вот батюшка, например, пишет: «Когда проходишь мимо храма или мимо часовни, сними из благоговения к святыне Божией шапку свою, перекрестись и скажи про себя от сердца эти слова: «Благослови, владыка, раба твоего, от места твоего святого, и исправи путь мой пред тобою». А когда входишь во храм, благоговейно перекрестись и скажи эти слова: «Благословен еси во храме святые, славы твоя, Господи, Боже, Отец наш, препетый и превозносимый вовеки». Когда входишь в храм, говори: «Поклоняюсь у тебе Господу Богу моему, живущему во храме всем». Когда зайдешь в храм, вспомни, что в нем всегда очи и сердце Господа, и самое пречистое тело и пречистая кровь. И стой и молись с верою, благоговением и страхом. «На улице, — говорит батюшка, — не смотри по сторонам, там тебе дела нет, смотри ты за собой». Это значит что? Не замечай ты чужих слабостей и не останавливай на них своего внимания, а внимай своим помыслам, своему сердцу, что в нем деется. Да на закон Божий, предоставленный пред тобою, создавшим тебя, чтобы свято хранить его. Да и о телесном зрении, говоря, по сторонам не засматривайся, а гляди вперед себя. Не то, на что наследует смотреть, а то или оступишься, или лошадь ушибет, или другое, что неприятное может случиться. Говорит о внимании. «Делай все в свое время», — говорит он детям. «Время быстро идет, между тем оно очень дорого, и много-много пользы можно сделать из времени». Вот так вот он говорит.
А вот о том, чтобы дети задумывались, что они граждане своего отечества. Что
это такое? Вот он учителям говорит.
Какая фотография здесь помещена?
Вот он с детьми здесь. Его окружают дети. Видишь, вот пожалуйста, мальчики, маленькие гимназисты. Вот. Батюшка очень любил детей, и очень много воспоминаний, когда он приезжал в какой-либо город, когда он путешествовал по России, как он обращался с детьми. Есть совершенно умилительные воспоминания, когда он приходит к искалеченным детям, к очень больным, и целует этих детей, обнимает их, ему говорит: «Батюшка, да вы заразитесь, да вы там заболеете». Он не слышал этих слов. Он припадал к такому ребенку и говорил, что такой ребенок особенно дорог в его очах, как и в очах Божьих, естественно. Mm-hmm. Вот к таким детям у него было особенное внимание. И дети платили ему тем же. Есть воспоминания гимназистов, которые вот мы включили в эту книжку, каким был Иоанн Кронштадтский, mm-hmm. как он преподавал. Mm-hmm. Да, эта книжка завершается коротким таким воспоминанием человека, который учился у Иоанна Кронштадтского. Ну, например, он говорит: «Как преподаватель, — говорит он, — отец Иоанн держался совершенно особой системы. Он не вызывал спрашивать урок, а, войдя в класс, обращался к нам: кто желает сегодня отвечать? И тем не менее, несмотря на такое попустительство, в кавычках, ученикам, попустительство, вызывающее недовольство и брюзжение директоров, инспекторов, воспитателей, мы все учились прекрасно. Что особенно сближало нас детей с отцом Иоанном, это удивительное качество его души – приходить самому в состояние нервного беспокойства, волнения, как только он видел, что кто-либо из учеников чем-либо расстроен или удручен. Как только отец Иоанн замечал, что где-либо на задней парте сидит гимназист, которому не по себе, у которого есть какое-то маленькое детское горе, то он начинал нервничать и хмуриться. Рассеянно выслушивал отвечающего урок – и от времени до времени беспокойно поглядывал на сосредоточенную фигурку опечаленного мальчика и, в конце концов, не выдерживал, и своей нервной, порывистой походкой сходил с кафедры и отправлялся расспрашивать вызвавшего у него беспокойство, что с ним такое. Спрашивал он, как и все, что делал, резким, порывистым, скорее даже суровым, чем ласковым голосом. И между тем странная вещь. Через несколько уже минут разговора с отцом Иоанном, сидевший до того нахохлившись мальчуган, приходил в хорошее настроение и начинал улыбаться. Успокаивался и отец Иоанн, и с прояснившимся лицом возвращался на кафедру.
Из таких вот воспоминаний о родственных отношениях вы же сами когда-то рассказывали о том, какое отношение у него было к его племяннице, как он избрал ее, ну, наследницей, что ли, его фамилии, и как он ее поместил сначала в монастырь. Вот немножечко об этом помните?
Речь идет об Анне. Это его была внучатая племянница, младшая дочка его родной сестры Дарьи Ильиничны из Суры. Батюшка, когда приезжал в Суру, то видел в этой девочке еще тогда маленькой такую любовь к храму, любовь ко всему божественному. Когда освящали храм в Суре, она помогала своими силенками, что-то она делала, что-то она вышивала даже для храма. И у батюшки тогда появилась вот такая вот мысль, как-то свой род Сергиевых, который был род до шестого поколения священнический у него, свой род опять возвести в тот же чин священнический, потому что Дарья Ильинична, как он ей писал в письме, слегка упрекая ее, что у нас был ведь род священнический, а ты вышла замуж за крестьянина. То есть нужно снова вернуться к этому, возродить. И он это задумал сделать через свою вот эту вот племянницу Анечку. И он ее взял в Петербург с целью выучить ее хорошим манерам и в будущем ее сосватать за семинариста, как он говорил, найти самого кроткого, молчаливого семинариста, который мог бы быть ему и в его жизни, Иоанна Кронштадтского, опора. И он нашел такого семинариста. В будущем это стал тоже новомученик, протоиерей, настоятель, последний настоятель перед закрытием Иоанновского монастыря, Иоанн Арнацкий. Это были те люди, в семье которых он мог отдохнуть, мог быть один. Вот, например, как вспоминает брат Иоанна Арнацкого, тоже новомученик, знаменитый протоиерей-философ Арнацкий, как приходил батюшка к ним. Вот он, бывало, быстро всходит по лестнице, и еще в дверях дома громко приветствует всех своим свежим, резким голосом. «Здравствуйте, друзья мои», — говорил батюшка. «Здравствуй, мамочка. Здравствуйте, дедушки. Няня, здравствуй». И, входя во внутренние комнаты, одного погладит, другого потреплет, иного поцелует и всех благословляет. Вот так вот входил батюшка в эту семью и находил там всегда вдохновение. Это была семья Арнацких, вот как раз Анечка, которая вышла замуж за семинариста, будущего священника Иоанна Арнацкого. Вот они прожили долгую жизнь, имели много детей, и в такие тяжелые 30-е годы, я вот уже рассказывала, и философа Арнацкого взяли вместе с сыновьями, расстреляли, которые были моряками. То есть
они пришли проводить.
Они были все в доме, да, и когда пришли за философом Арнацким, они вышли его проводить. Это был февраль, его увели без одежды, и вместе с ним они были расстреляны.
Давайте вспомним с благодарностью Тамару Арнацкую, профессора, сотрудницу Пушкинского дома, лауреата по этой премии, да? Она, в конце концов, стала и вашей коллегой вместе вы иногда работали над текстами. Она какой вклад внесла в общие труды, вот эти, посвященные изучению текстов ее дедушки? Нет, она была внучатой племянницы. Она очень похожа на него. Вот я видела ее несколько лет назад, что удивилась, оторвать глаз не могла от этих и глаз, и овала лица. Это удивительная женщина, умница. Но тоже у нее такой был трудный и не очень ровный такой путь к, как ни странно, православию и к этим трудам через скорби. И как сказал как-то ваш редактор главный, Михаил Евгеньевич Шкатов, что она не только спала под шубой Иоанна Кронштадтского, но она и духом этим была пропитана. И все это потом проявилось в очень зрелом возрасте, и она очень талантливый человек. Как она работала вот в этих трудах вместе с вами, с этой редакцией?
Она продолжает с нами дальше работать, она принимает очень большое участие. В прошлом году вышел уникальный двухтомник «Собрание писем Иоанна Кронштадтского». Ведь мы знаем батюшку по дневникам, по его проповедям, но мы совершенно не знаем его по письмам. Это вышел двухтомник писем Иоанна Кронштадтского, в котором батюшка открывается совершенно неожиданной стороны. То есть в письмах он немножко другой, потому что дневники – это для себя, предстояние свое перед Богом, а письма – это совет, это назидание, это отношение к людям, которые его окружали. Опять же, по письмам – это вся Россия. Кстати, там письма, переписка с государем, его письма и ответные письма – это отдельная тема.
Матушка Серафима, я думаю, что это тема будущих передач. Самары Ивановны Арнацкой хорошо знакомой, возможно, удастся связаться, и мы продолжим эту тему. То есть, Господи, у нашего микрофона была, как прежде, монахиня Серафима Иванова. Эта серия посвящается 25-летию со дня канонизации нашего любимого пастыря. Спасибо, Господи.
Об этой его пасхальности говорил известный протоиерей, философ Арнацкий, теперь уже новомученик, в своем надгробном слове при погребении и при отпевании святого праведного Иоанна Кронштадтского. В частности, отец философ Арнацкий сказал про батюшку Иоанна Кронштадтского: «Вот он, то есть Иоанн Кронштадтский, бывало, быстро всходит по лестнице и еще в дверях дома громко приветствует всех своих своим свежим резким голосом: «Здравствуйте, друзья мои! Здравствуй, мамочка! Здравствуйте, дедушки! Няня, здравствуй!» И, входя во внутренние комнаты, одного погладит, другого потреплет, иного поцелует и всех благословляет. А потом подходит к заранее приготовленному столику для молитвы и освящения воды. И когда молится, не только просит Господа, а иногда требует об исполнении просьбы ради великой Голгофской жертвы Сына Божия, и молится часто своими словами. Когда же кончит молитву, то начинают подходить к нему присутствующие, чтобы поведать ему и непременно на ушко о чем-то очень важном, чего вслух и сказать нельзя, и на кого он взглянет строго, другому улыбнется, иного побьет по больному месту, кому и денег даст, не считая их, и все отходят от него ободренные, успокоенные и обласканные. И дни, и месяцы счастливая семья вспоминает потом о посещении отца Иоанна, о том, что и кому он сказал, как посмотрел и что сделал.
В радиоцикле «Пасхальный батюшка», посвященном 25-летию канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского, вы слушали беседу Тамары Москвичевой с монахиней Серафимой Ивановой. Дорогие братья и сестры, в канун 9 мая в нашем эфире прозвучали воспоминания протодиакона Николая Поповича, в недавнем прошлом клирика Московского храма Спаса нерукотворного образа на Сетуне, фронтовика, кавалера ордена Красной Звезды. Судя по отзывам, эти воспоминания вызвали ваш интерес, и сегодня мы повторяем эту передачу. Солдатам Великой Отечественной сегодня далеко за 80, их все меньше, как и правды об этой войне. Тем дороже воспоминания очевидцев и участников Великой Отечественной войны. В числе немногих из оставшихся живых фронтовиков, клириков Русской Православной Церкви, протодиакон Николай Попович, много лет служивший в Московском храме Спаса нерукотворного образа на Сетуне. Отец Николай 26-го года рождения, ефрейтор, пулеметчик. Человек удивительной судьбы, в роду у которого были и священники, и военные. Его дед освобождал плевну в Болгарии. Дед Поповича по материнской линии прослужил в сане протоиерея целых 70 лет. В 41-м Коле Поповичу было всего 15.
Когда началась война, то было очень трудно понять, что же с нами будет. Но она началась 22 июня 41-го года. В этот день в церкви читается апостол к евреям, где говорится, когда были верующие, были храбры на войне, прогоняли полки чужих. То есть, когда были верующие. То есть, там говорилось, будет у вас вера, победите врага. Не будет у вас веры, не будет. В этот день, 22 июня, патриарх Сергий обратился с посланием к народу, к православному, к русскому, о том, что на нас напал страшный враг, что это новая ига, более страшная, чем татаро-монгольская. Только, к сожалению, его обращение было опубликовано или в конце июля, или в начале августа. Потому что идеология, с которой началась война, была интернациональная, а не православная, патриотическая. Поэтому, а когда мы к концу июля потеряли 4 или 5 миллионов пленных, 4 миллиона пленных уже было в плену, это легко сказать языком, то есть цвет армии попал в окружение к немцам, тогда подняли патриотическую тему. И именно эта патриотическая тема, она и оказалась основным стержнем, основным условием, которое принесло нам победу.
Мечтал стать летчиком, как Валерий Чкалов, и, узнав, что началась война, очень огорчился, что не успеет повоевать по молодости.
Я даже заплакал, думаю, что вот война кончится, я летчиком не сумею стать. Вот такое было состояние. Понимаете, это было, да, и... Но я как-то помню, когда стало грустно, через несколько дней я приехал в город отсюда, и не стало молодых людей. Все были призваны в армию. Москва как бы сразу потеряла всю красоту молодых мужчин. Я думаю, заметно очень. Вот, ну и вот началась война. Я помню ноябрь 41-го года, когда немцы летали, их видно было и свастику, и видно было их, они думали, что Москву заберут. И из Москвы была страшная паника, бежали. Я помню, я пошел смотреть кино «Конек Горбунок», и я 5 раз отпускался в бомбоубежище. Только начнется, говорит, тревога. Бомбоубежище, потому что немцы летали, бомбили. Они летали открыто, поэтому по Москва-реке плыли дома Ленина, дым, сжигали все. Народ тащил все, что мог. Я вот помню фабрика «Большевик» знаменитая, где печенье делают. Как оттуда ящиками тащили печенье, шоколад, завязали веревками, несколько тащили с собой. Вот, потому что никто не было ни охраны, ничего. Голод был, потому что сразу кончились продукты, карточная система. Ну и потом, значит, тут же начали молодежь, мобилизовали на рысье противотанковых рвов. Налеты были все время. Кидали листовки, значит, да, вот такая листовка. На советские дамочки, не ройте ваши ямочки. Приедут наши таночки, раздают ваши ямочки. Или такая была листовка. Знаете, такая была песня «Широка, широка самая родная». Знаете, такая была? И вот была такая листовка, сбросили немцы. Гитлер сидит на стуле, и у него баян. И «Широка самая родная». Под ней Украина, Белоруссия, большинство наших русских земель южных. А в правом углу Сталин, маленькой горбушечкой, последний ночный денечек гуляет с вами, друзья.
В 42-м году Николай Попович становится учеником, а затем слесарем Московского авиационного завода и поэтому получает бронь.
Вся рабочую карточку военную, она 700 грамм хлеба, а простая карточка рабочего 600 грамм хлеба, а уж 400 грамм хлеба. Помню, когда по Сталинградам немцев разбили, было такое ощущение радости и такой победы, что захотелось воевать. Я пришел в военкомат, кого вы, 26-го, где работаю? Я нигде не работаю. И сбежал с него. Потому что мы все хотели поскорее победить. Нам хотелось сокрушить. Мы были все патриотами. Тогда никто, как тебе говорят, не косил от армии. Были, конечно, но в основном все были, так сказать, патриотами. Вот все, я отсюда уходил, из этой местности на фронт. Вот деревня Никулина, деревня Тропарева, деревня Михалкова, где мы сейчас, поселок. Все были годны. Потому что если бы он не годен, было бы даже стыдно, как это в армию не пошел. Вот я, знаешь, я приезжал был в ноябре 43-го года. Я попал в пехотное училище сержантское под Кострому. Все пережили. Ну и, конечно, тяжело было учиться. Зима тем более, что еле были простреленные в БУ. Единственное, были валенки и шапки и рукавицы. В снегу надо окопаться, в снегу нужно поставить пулемет, надо установить его, надо, так сказать, приготовиться к обороне, наступлению, поэтому учения были хорошие, но трудновато, конечно, было. Поэтому, когда нас отправили на фронт в мае 43-44 года, мы так рады были, я им сказал: мамочка, я еду на фронт, она стала с тех пор плакать, потому что был в училище, в Кострома, а тут он куда поехал. Стала с тех пор плакать, ходила в церковь молиться. Но я был комсомольцем, какой я там был. О ком там, о какой вере, может, не было даже вспоминания. Но потом попал на фронт и сразу попал в траншеи. Это было первое мое. И был немножко разочарован. Траншеи глубокие, тишина. Но ночью приезжает повар, привозит консервы американские, такое с ключиком или колбаска, хлеб свежий, мягкий, еды вот так, конечно, просим в училище, несравненно. Кормили отлично. Во-первых, американская тушенка была всегда в суп. И лапша американская же была, ее даже можно было сырой есть, такая поджаренная была. Вот, и, конечно, на Студебекера все везли. Машина, конечно, американская, конечно, помощь была колоссальна, конечно. Шинели у нас были английские, ботинки были английские, помню, у меня бы. Мы получили на фронте, нас обдевали. И кормили очень хорошо. У пулемета постоишь 2 часа, немцы, нейтральные полоса, наши траншеи, а там немецкие. Немцы пускают эти самые осветительные ракеты. Ну, вот этого. И было много. Потом, помню, такой был случай. Подходит ко мне офицер и говорит: сейчас пойдет наша разведка брать языка. Ты не стреляй, смотри, с пулемета. Ну, вот я, значит, тот самый у пулемета стою, дежурю. Вот, смотрю, 5 человек, ребят, крепкие такие вот, вашего телосложения. Все, значит, самое, в масхалатах, с автоматами, с кинжалами, гранатами. Поползни туда, через нейтралку. Это страшно. Вот, и проходит где-то минут, наверное, 40 или 50, там началась стрельба у немцев, и вдруг слышу какое-то движение, гляжу, здоровенного немца они прут, у него во рту кляп, на этом мы стояли в обороне, это еще наступления не было. Научиться окапываться, во-первых, раз, непременно окопаться, непременно, это первое условие. Во-вторых, научиться стрелять, два. Не обнаруживать себя специально, а потому, чтобы ты тебя не угробил раньше времени. Значит, надо, чтобы ты стрелял наверняка. И когда уже нельзя не стрелять. Это никогда не ешь перед боем. Я говорю: а почему? Говорит: в пузо ранит, умрешь. А так, говорит, можешь выживешь. Первое. Второе. Никогда не снимай сапоги с убитого. Говорится, иначе тебя убьет. Вот и я как-то помню, с пленного снял сапоги немецкие. Хотя и на фронте, а все хотел форсить, потому что в обмотках уже ходили. Я одел немецкие сапоги. А мне говорит сержант: дурак, говорит, Колька. Я еще это. А вот в траншеи станем, посмотришь, что верно. В траншеи мы когда стали, заняли оборону, идешь, и в сапоги сыпется земля. А в обмоточках красота, обмотки – какая вещь. Конечно, это бедно. Нет. Обмотки – великолепная вещь. Все в ее сравнении.
Николай Попович прибыл на фронт во время относительного затишья, подготовки к наступательной операции «Багратион», одной из крупнейших в истории Второй мировой войны. Она началась 23 июня 44 года.
С войны началось удивительно. От своей артиллерии стало страшно. Так били по немцам наши артиллерии. Колоссальная была подготовка. Ну, а потом пошли дивизии прорыва были. Молодые ребята, молодые мужики, панцирь здесь, каски, автоматы, они пошли на прорыв. А потом уже мы пошли. Рохосовский, он жалел людей, понимаете? Вот началась страшная потопа, потом пошла авиация, потом дивизии прорыва, никогда не забуду, проводятся возрождения немецкие. И я со своим пулеметчиком бегу, у нас уже трое тогда еще было, и гляжу на проволоке, лежит так вот, молоденький майор, защитные погоны, красивое лицо, а тут струйка крови. Увидел первого я, нашего офицера. Вот такая вещь. Ну, а потом дальше пошли. Немцы драпали здорово. Мы их сбили и пошли. Я пулеметчик. Все было тяжело очень. Максим очень тяжелый пулемет. Таскать его. Я жалел, что я не пехотинец. С автоматиком и с мешочком. Потому что пулемет весит 56 килограмм. 20 килограмм весит его тело. Станок плюс щит. И 4-5 коробок лент. Поэтому все это вот мы вешали на него и тянем его. И надо сразу сделать огневую точку, окопаться, пристрелять его. Ну, вот такие дела. А было, идем. А пулемет тяжело тащить. Слава Богу, есть когда хоть на телеге там везли его. А то идем вечер уже, ночь, по шоссе идем, да, помню. И привал. Легли, сразу все засыпают. А надо же идти. Офицеры с погами нас бутили. Вставай, опять идти. Это как устал, думаешь, хоть бы убило, Господи. Так тяжко. Привыкаешь потом ко всему, да, завидуешь мертвым. Тяжело. А бомбежка какая страшная вещь. Я помню, мы на какую станцию наступали. У нас только комбат такой был. Братцы, давайте, он там эшелон стоит. И мы бежим, он говорит, давай. И вот мы в этот эшелон влетели. А там галета, шоколад, там то другое, консервы немецкие. В это время навесили фухи-вульсы. О, тут-то куда? Вот тут была бомбежка. Тут бросишь все. Все пихирует, пищит, что на твою голову летит бомба. Вот так вот ходит земля. Дальше попадал я и под бомбежку, и под минометный обстрел. Это страшная вещь. Обстрел минометный – это не приведи Господь. Я помню, значит, это я отвлекусь немножко. Смоктуновский Иннокентий Михайлович крестил своего сына. Я уже тогда был сторожем и чтецом у храма Трифона Мученика, у Рижского вокзала. Это был год, все примерно 81-й. А мне батюшка говорит, Николай Петрович, вот Филипп, сын, у него нет крестного отца. Будем его за крестного. Я говорю, только молиться было так. Да. Мы его окрестили, сына Смоктуновского. Ну и батюшка пригласил Иннокентия Михайловича выпить там коньячку, рюмочку и чайку. Но мы сели, а я знал, что он фронтовик Смоктуновский. Иннокентий Михайлович, а вы были на фронте верующим? Говорит, а как же? Он мне говорит, знаете, такой минометный обстрел? Я говорю, к сожалению, да. Так вот, говорит, вам начинается обстрел? Я говорю, отче наш, и я спасен. Знаешь, как он умел говорить? Я говорю, вот правильно. Вот так же и я. Миномет страшный тем, во-первых, это вся беда его в том, что он попадает, ударится в землю, он не делает воронки, а он сечет все кругом осколками. Поэтому от него спасения нет, если бы вас застала минометная стрельба в чистом поле, считайте, что вы погибли. Это страшно было. Я как-то чудом мы выжили буквально. Настолько там перебило народ. Ну, пошла пехота наступление. Я начал пулемет поддерживать ее, стрелять. Потом потащил тоже пулемет, а за ними же бежать, за пехотой. И немцы накрыли нас минометным огнем. Ну, кто куда? Кто в канаву, кто в траншеи, кто как. Это страшная вещь. Это не привези Господь. Так же, как наша «Катюша», это тоже миномет. А у немцев были шестиствольные минометы. Их называли «Ванюшей». Солдаты наши называли. Под него падает было ужасно, что пощады нет, спасения от него нет. Поэтому, когда мы попадали под это все, мы сразу начинали окапываться сразу, мгновенно. Не то есть ты уже считаешь, что безопасный, то ты уже вырвал себе маленькую траншейку. Уж лопату никогда не потеряешь. Лопату, если ты потеряешь, ночь будешь искать, потому что без лопаты пехотинец на смерть. Максим, надо заливать воду. Уже кипит, ствол перегревается, надо воду подливать все время. Потом уже появились пулеметы у нас, более совершенные, но я не застал. Немцы грамотно воевали, безумно не бросали в атаку лобовую на пулеметы и на минометы. Они действовали обходным манером. Я запомнил, помню, мы когда форсировали Березину, и там такое ровное потом плато началось. И наша дивизия что-то растянулась, едут лошади, машины, и идем мы. Везем свой пулеметом на лошадке у нас. Целая наша дивизия шла. И вдруг слышим такой, как юнкерсы летят, такое, везу, такое. Они вот 12 юнкерсов и 4 мессера сверху. Я этого никогда не забуду. А я душевой летчиком, сам пехотинцем. Да. Ну и тут сразу воздух, укрытие. Ну, кто куда, потому что будет страшно. Но 12 юнкерсов, представляете себе, что это такое? И вдруг наших два откуда-то взять истребителя. А я лег в канаву и гляжу. Мне же интересно. Мальчишка все-таки 17 лет. 18. Значит, наш истребитель завязал борьбу с мастерами, с четырьмя. Двоих свалил, а другой наш истребитель стал клевать юнкерсов одного за другим. Они же с бомбой нагрузкой, он сжег штук 5 сразу. И они побросали бомбу кое-куда и отвалили. О, какое геройство!
Один из самых тяжелых боев для ефрейтора Николая Поповича был при форсировании Немана. За отражение немецкой контратаки он был награжден орденом Красной Звезды. Потом было тяжелое ранение. Мог и погибнуть, но, видно, Господь хранил для служения.
Мы когда к Неману подошли, немцы были на правом берегу, а мы на левом. Ну и средства были очень такие ограниченные. Ну я пулемет свой погрузил, поплыли мы поэтому по Неману. И немцы по нему лупили из миномета страшно. Думали, что утонем. Вот, ну слава богу, переправились. Переправились, да, на тот берег. Слава богу, что там был песок. Мы сразу вырыли себе траншею, поставили пулемет. Немцы вошли в контратаку, нас бросили обратно в Неман. Но отбили. Вот за это я получил Красную Звезду. Они пошли по ржи, пьяные шли. Потом, да, пьяные шли, горлали, орали. Ну и а нас было немного. Ну и примерно четверо 30 автоматчиков. Но мы по ним начали шпарить и отбили, уложили. Стреляешь, погнали, отбили, слава богу. 3 дня попали в окружение. Это было, а это уже в Литве было дело. Я никогда не забуду, пришли в Литву на один хутор. И были поражены богатству. Обычный средний хутор. Вовы, лошади, коровы, куры, пасека. И старый этот самый литовец мне говорит, скажите, пожалуйста, по-русски он мне говорит, а колхозы у вас сохранились? Мы говорим, да. Ой, беда нам, ой, нам беда. О, понятно. А у нас, во-первых, я прошел Белоруссию, одни печи. Сожжено было все. Было все сожжено. Потому что партизанское было движение, и немцы сожгли все деревни. Беднота была невероятнейшая. Помню, стоит одна старушка, плачет и говорит, ой, какой молоденький на меня, говорит, ну мне его 18 лет. У меня сынок такой же ушел. Мы наступали вот здесь, в Восточной Пруссии, граница. Там была такая местность пересеченная. И очень было уже мало осталось нас народу, перебило очень много. В ротах было немного народу. Вот, и там была высота такая очень господствующая. Мы сходу ее взяли. И меня с моим пулеметом расчетом, я еще у меня был подчиненный. Дорошенко такой был, ему было лет на 45, а мне было 18. Но я был сержант, а он был рядовой. Вот нас поставили туда, на эту высоту. Вот, ну, я сразу, мы окопались с ним. Я пулемет пристрелял, И такие сумерки вдруг кричат: «Пулеметчик, пулеметчик, твою такую-то!» Ну, немцы! Ну, и значит, идут, я помню, Фердинанд немецкий, и немцы перебегают. Ну, я сразу дам очередь. Вот, и удар страшный из пушки. Нас завалило землей, мы вылезли, отплевались. Я говорю, что делать? Он говорит: «Бежать, нас окружают». Значит, мы побежали, нам в ответ немцы стали стрелять. Пулемет пришлось бросить, потому что куда там с ним? Он же тяжелый, не убежишь. Мы перескочили траншеи, народу было мало, и попали туда, где наши минометчики. Нет. «Вы что, говорит, бежите?» Я говорю: «Так немцы окружают, они за нами, с этими своими минометами». И тишина, никто не бежит. Значит, надо возвращаться. Вот я возвращаюсь в траншеи, вижу, ребята наши, мои роты все целы. Меня в штаб батальона. Где пулемет? Остался. Мне по уху. Майор влепил. Вот сейчас пойдешь штрафная рота, пойдешь в первых рядах. Пулемет не привезешь под трибунал. Ну, штрафники пошли, я тоже пошел с ними. Вот, но не в первых же рядах там. Я уже опытный солдат. Ну, бежал с ними, ура, ура. Побежали, смотрю, он стоит, а ему попала в короб, попала пуля и заклинила крышку короба. Я его прямо обнял. Ну вот, я, значит, его взял, с ним спустился туда, с этой высоты, высоту отбили штрафники. Доложил я к этому командиру, он говорит: «Пойдешь его менять». Вот я вечером пошел его менять, ну и пулемет новый получил, и иду, значит, с этим пулеметом везу его на огневую. Конец сентября был, да, 44-го года. Смотрю, валяется новенькая касочка, а мы каски не носили. Тяжело, ну один, три кастрюли на голову, так по весу, как будешь себя чувствовать. Поэтому я думаю, дай-ка я одену каску. Вот я ее одел, а ночью бой, начал стрелять, удар в голову, потеряли сознание, отделась рука, нога, левая нога и рука. Ну и потом лежал, стекая кровью в траншеи. Из-за глоток воды отдал бы все, потому что ранило ночью, а проезжал всю ночь до утра, стекая кровью. А сейчас вобьем страшное, и страшная такая жажда, которую я никогда в жизни не испытывал. Я бы за глоток воды бы отдал бы, наверное, все на свете. И когда я стал верующим, когда прочитал, что Господь на кресте, пронзенный в руки и ноги, истекал кровью, сказал: «Жажду, то есть пить хочу», я заплакал. Потому что такую муку пережить, это надо понять, что он пережил на кресте ради нас. Ну и, конечно, я-то, что такое я? Ну вот, а потом взяли меня санитары, отнесли в санбат. Санбат меня перевезли в госпиталь армейский, трепанация черепа, вытащили мне осколки из головы и отправили меня в госпиталь в Каунас. В Каунас я лежал месяца на два, потом и в Чкалов, Оренбург, в глубокий тыл, а тут домой.
Слушали воспоминания протодиакона Николая Поповича, фронтовика, кавалера ордена Красной Звезды.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Лето 41-го года. Так назвал свой радиоцикл, посвященный подвигу солдат 41-го года, наш обозреватель Виктор Саулкин.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем передачу, посвященную подвигу солдат 41-го года. В прошлой передаче мы с вами говорили о том, что в общественном сознании в последние десятилетия пытались утвердить мысль о том, что Красная Армия летом 41-го года не желала воевать, бросала военную технику, оружие. Бойцы тысячами разбегались по лесам, тысячами сдавались в плен. И этот миф мы пытаемся разоблачить в наших передачах. Мы говорили о том, что к лету 41-го года вооруженные силы Германии представляли собой великолепную отлаженную военную машину и отмобилизованные, полностью укомплектованные, обладающие уже к тому времени опытом двухлетней войны, германская армия обладала и значительным численным превосходством в то время. Она была отмобилизована, сконцентрирована у границ над вооруженными силами Советского Союза мирного времени. Но некоторые либеральные историки утверждают о том, что Советский Союз не был готов к войне, о том, что Иосиф Сталин разрушил репрессиями армию, не была создана новейшая техника, Советский Союз оказался не готовым к противостоянию с такой мощной силой. Это не так. В Советском Союзе тоже готовились к будущей войне, причем готовились, напрягая все силы. Лгут эти историки, утверждающие, что сталинский СССР плохо подготовился к предстоящей войне с Германией. Разрабатывались новейшие виды вооружений и военной техники. Я еще раз напомню, ведь на Германию работала в то время вся покоренная Европа. Лучшие инженеры, лучшие ученые не только Германии, но и покоренных государств европейских. Мы фактически противостояли всей Европе. В Советском Союзе тоже готовили новые виды вооружений, были созданы механизированные корпуса. Но новая техника только начинала поступать в войска. Требовалось время, чтобы ее освоить. Армия в то время из 1,5-миллионной была развернута в 5-миллионную. И понятно, что вновь сформированные части не могли быть сколочены и достаточно быстро обучены. Командный состав не обладал достаточным опытом. Представляете, 1,5-миллионная армия разворачивается в 5 миллионов. И в этом и причина того, что многие командиры перескакивали через некоторые должности, не обладали опытом командования полками, дивизиями. Сталин понимал, как важно было хотя бы на краткое время оттянуть начало неизбежной войны с Германией, чтобы закончить реорганизацию армии. Сталин, как и многие в то время, не мог предполагать, что война Германии на Западе с двумя самыми мощными военными державами мира, Англией и Францией, закончится всего за 1,5 месяца. В 1941 году Советский Союз находился в состоянии цейтнота. Невозможно сегодня серьезно относиться к тем, кто повторяет слова Гитлера о том, что германская армия нанесла превентивный удар, всего на считанные дни опередив агрессию Советского Союза. После Финской войны стали очевидны все недостатки Красной армии. И Сталин делал все, чтобы повысить ее боеспособность. Войну он старался отодвинуть любыми способами, хотя бы на год, хотя бы на полгода. Подготовка к неизбежной войне с Германией велась ускоренными темпами, делали все, что могли. В 1941 году в войска стали поступать новые современные самолеты и танки, но их было еще недостаточно. Все же количество боевых самолетов в военно-воздушных силах, огромное количество танков и артиллерийских стволов немного успокаивало руководство Советского Союза, давало надежду на то, что Красная Армия сумеет выдержать удар врага. Но лето 1941 года перечеркнуло все эти надежды. С 20-го съезда мы с вами слышали сетование Хрущева на то, что сталинские репрессии 1937 года обезглавили, как говорили, армию. Нам внушали, что будь во главе армии военный гений Тухачевский, Кир, Гамарник, ход войны был бы совсем другим. Но военным специалистам известны так называемые гениальные замыслы Тухачевского. Все они отличаются невероятным авантюризмом. Маршал Тухачевский печально прославился походом на Варшаву, который закончился катастрофой, и жестоким подавлением восстания на Тамбовщине, когда русских крестьян травили газами. Других достижений у этого военного гения, как его называют либералы, Тухачевского, нет. И есть все основания полагать, что пятая колонна в Советском Союзе все же была. И авантюрист Тухачевский был одним из тех, кто готовился стать диктатором вместо Сталина. Чем бы это закончилось в случае войны с Третьим Рейхом, нетрудно представить. И, кстати, и Троцкий Тухачевского уважал, и они были единомышленниками. Это к слову о том, что могла измениться история страны и могла пройти реставрация царской России. Все они были безбожниками, богоборцами и ненавидели русский народ. Я, конечно, не сомневаюсь, братья и сестры, и знаю об этом точно, что среди военных, попавших под репрессии 1937 года, было очень много честных и порядочных солдат, оклеветанных. Таким был Константин Константинович Рокоссовский, один из будущих великих маршалов Победы. Рокоссовский, к счастью, уцелел после допроса в НКВД. Трагически оборвала жизнь многих честных генералов и офицеров. Некоторые остались в живых, вернулись в армию и героически сражались во время Великой Отечественной войны. Но вот Тухачевского с Якиром почему-то совсем не жаль. Невозможно отрицать то, что почти полное уничтожение в гражданской войне и репрессиях офицерского корпуса царской армии, императорской армии, эмиграция белых офицеров на Запад нанесли страшный удар по традициям и боеспособности вооруженных сил Советской России. В Красной армии, созданной в годы гражданской войны, было много родовых, если можно так сказать, недостатков. И прежде всего, все эти недостатки были связаны с коммунистической идеологией. Но во французской и английской армии бережно хранили вековые воинские традиции. Сохранялась полная преемственность офицерского корпуса. Во главе французских и английских армий стояли генералы и офицеры с огромным опытом сражений Первой мировой войны. Все французские высшие офицеры в свое время с отличием закончили Сен-Сир. Но давайте подумаем, столкновение с вермахтом это никаким образом не сказалось. Поражения были сокрушительными, а победы вермахта были действительно молниеносными. Тевтонскому мечу ни французы, ни англичане не смогли ничего противопоставить. Гитлер занес этот смертоносный, могучий тевтонский меч над Советской Россией, который он считал колосом на глиняных ногах. К 22 июня 1941 года 7-миллионная, отмобилизованная, с боевым опытом германская армия стояла на границе Советского Союза. Немецкие войска, армии «Север», «Центр» и «Юг» были разделены на 4 танковые группы – Клейста, Готта, Гудериана, Гёпнера. Обладая 2-3-кратным превосходством над советскими войсками первого эшелона, которые были равномерно сосредоточены вдоль границы, германские генералы могли свободно выбирать направление главных ударов. И на этих направлениях создавалось 7-8-кратное подавляющее превосходство. Поэтому удар был сокрушительным. Можно смело утверждать, что удар такой мощи не смогла бы выдержать ни одна армия мира. Можно смело утверждать, что удар такой мощи не смогла бы выдержать ни одна армия мира. Можно много говорить о том, что запоздали с приведением в боевую готовность, с развертыванием войск Красной Армии, говорить о внезапности вероломного удара. Но горькая правда, братья и сестры, заключается в том, что германские войска в боевом мастерстве, в тактическом и оперативном искусстве полностью превосходили в то время Красную Армию. Немецкие генералы с первых дней обладали инициативой ведения боевых действий, а навязывать свою волю противнику они умели. Танковые группы Клейста, Гёпнера, Гудериана и Готта мощными концентрированными ударами своих бронированных клиньев умело взламывали советскую оборону и устремлялись вперед. Тактика действий была прекрасно отработана. На небольшом участке сосредотачивались сильный бронированный кулак из десятков танков. После мощного авиаудара и артподготовки танки прорывали оборону на узком участке и устремлялись вперед. Танковая клиния немцев, пробив оборону, стремительно рвались вперед, громили штабы, тылы, узлы связи, сеяли панику и нарушали управление войсками. В состав панцердивизии вермахта, кроме танковых частей, входили больше 1000 мотоциклистов, 6000 мотопехоты на бронетранспортерах и 108 артиллерийских орудий на тягачах. Кроме того, более 3500 автомобилей везли горючие боеприпасы. У нас этого не было, к сожалению. Но немцы обладали огромным боевым опытом, все это было отработано. Идеальное соотношение бронетехники, автомобили, мотопехоты, артиллерии, все было на практике отработано. И в мобильности танковым и моторизованным германским дивизиям тогда не было равных. А встретив упорное сопротивление, авианаводчики немедленно вызывали на помощь пикирующие бомбардировщики, юнкерсы 87-е, как их называли, штуки. Эти знаменитые штуки были во Второй мировой войне настоящим, высокоточным, как сегодня принято говорить, оружием. Они не имели себе равных. Точность бомбометания пикировщиков была очень высокой. Юнкерсы становились в круг и, пикируя, полностью перепахивали бомбами позиции противника. А затем вновь двигались танки и мотопехота, подавляя все, что осталось живых после ударов авиации. Мобильные танковые группы вермахта, сформированные из мощных соединений панцердивизий, моторизованных и пехотных дивизий, действующие в тесном взаимодействии с эскадрами Люфтваффе, были войсками, опередившими свое время. Талантливые и опытные немецкие генералы, имея в руках такой мощный инструмент, могли решать самые сложные задачи и воплощать самые смелые стратегические замыслы. И надо заметить, что довоенные планы оборонительных операций советского командования тоже были неплохими. Контрудары советских механизированных корпусов должны были отсекать германские танковые клинья. Все было задумано правильно. Но не было реального опыта управления и действия огромными мехкорпусами. Одно дело учение, а другое война, когда противник оказывает сильнейшее противодействие. Боевые машины выходили из строя по техническим причинам. Моторесурс танков не выдерживал длительных маршей. Немцы громили тылы, и танковые части оставались без боеприпасов и горючего, а в небе господствовала немецкая авиация. ВВС Красной Армии понесли тяжелейшие потери после методичных авиаударов Люфтваффе по нашим аэродромам в первые дни войны. И колонны мехкорпусов попадали под мощные удары с воздуха. Во встречных танковых сражениях немецкая противотанковая артиллерия очень удачно и грамотно взаимодействовала со своими танками и наносила атакующим советским бронемашинам тяжелейшие потери. В советских мехкорпусах большинство машин составляли легкие танки старых образцов. Их шансы выжить в атаках на грамотно построенную противотанковую оборону были невелики. Кроме того, на гораздо более высоком уровне в немецкой армии была связь. Это было главное. Немецкие самолеты и танки во всех звеньях были оснащены радиосвязью. А в советских танковых частях командиры, вступая в бой, обычно приказывали «делай, как я». И связь не только позволяла немецким командирам умело руководить и управлять боем, но и давала возможность постоянно сосредотачивать в нужном месте численное превосходство. Особенно важна была связь в воздушных боях. Немецкая авиация на всех участках создавала подавляющее преимущество. Немецкий истребитель «Мессершмитт» по скорости и другим тактико-техническим характеристикам значительно превосходил большинство советских самолетов, что позволяло опытным немецким пилотам чувствовать себя очень уверенно в боях советской авиации. Тем более, что немецкие истребители использовали более передовую тактику воздушного боя. Они сражались парами. Многие летчики имели опыт боев в воздушной битве за Англию. Опытными и превосходно подготовленными были и экипажи бомбардировочной авиации. Бомбардировщики «Юнкерс» 88-й, «Дорнье» 17-й, «Хенкель» 111-й были отличными машинами и предназначались для массированных ударов по глубоким тылам противника. В тотальной войне, исповедуемой немецким генералитетом, жестокие массированные бомбардировки мирных городов применялись, чтобы подавить волю к сопротивлению. А эскадры в Люфтваффе были очень мобильными соединениями и очень четко взаимодействовали с сухопутными войсками. У немцев были знаменитые двухэтажные рамы, как наши их называли. Это были не только самолеты-разведчики, но они и были прекрасными точными корректировщиками артиллерийского огня. И, конечно же, германское командование, это надо признать, гораздо лучше советского умело использовать авиацию в современной войне. Можно называть еще много деталей и подробностей в организации боя, в тыловом обеспечении, в материальной технической части, в которых вермахт превосходил в то время Красную Армию. Учитывая боевой опыт и тактическую грамотность немецких офицеров, унтер-офицеров, солдат, прекрасную выучку и боевую подготовку германских летчиков, танкистов, артиллеристов, ясно, что в сражениях и боях 41-го года они обладали, к сожалению, преимуществом над советскими бойцами и командирами. Враг был сильнее, враг был опытнее и лучше обучен, враг был прекрасно вооружен и оснащен. Враг, обрушивший свой удар на Советский Союз 22 июня 1941 года, был очень жестокий, самоуверенный и беспощадный. План «Барбаросса» предполагал в молниеносной войне разгромить и уничтожить войска Красной Армии. Германские армии должны были овладеть Москвой, Ленинградом, Киевом и через 3-4 месяца выйти на линию Архангельск-Астрахань. Крупнейшие военные специалисты в мире, наблюдая стремительное продвижение немецких танковых клиньев, предсказывали неизбежное поражение Советского Союза. Они расходились лишь в сроках. Нам давали от 3 недель до 2, ну, самое большее 3 месяцев, до полного разгрома Красной Армии и крушения Советского Союза. Единственный, кто в те дни предрек поражение непобедимого Третьего Рейха, был французский генерал Шарль де Голль. Потому что храбрый француз знал, что Россию еще никто никогда не побеждал. Но, рассуждая здраво, понимаешь, что план «Барбаросса» разрабатывали талантливые и грамотные военачальники. Обвинять, как это делают некоторые Гитлеры и германский генералитет, в авантюрных замыслах нам не приходится. Иногда братья и сестры сравнивают Первую мировую войну и Великую Отечественную. Замечают, что в то время с германцами и австро-венграми бились в Польше и Галиции. а во время Великой Отечественной враг стоял у стен Москвы и дошел до Волги. Но, на мой взгляд, это сравнение некорректное. Не умаляя доблести русской императорской армии, напомню, что в 14 и 17 годах французы и англичане вместе с союзниками твердо держали Западный фронт, а в 41 году Германия в походе на восток, сокрушив Францию, ну, Франция особенно не сопротивлялась, и загнав на остров англичан, сумела собрать силы всей континентальной Европы. Поэтому необходимо прекратить с подачи Хрущева обвинять Сталина и руководство Советского Союза в поражениях лета 41 года. Прекратить утверждать, что Советский Союз не был готов к войне. А лучше стоит задуматься о том, как наша страна смогла выдержать удар такой сокрушительной силы. Как наша страна, наши отцы и деды сумели выстоять и победить. И тем более подло обвинять в нежелании воевать и в малодушии бойцов и командиров Красной Армии, попавших в то лето под страшный удар германской военной машины. О подвиге наших бойцов и командиров летом 41-го года мы поговорим в следующей передаче.
Заключительную передачу из радиоцикла Виктора Саулкина «Лето 41-го года» вы услышите в нашем эфире в ближайший четверг.